новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как бороться с педофилами? Новые российские инициативы. Верховная Рада ратифицировала протокол о вступлении Украины в ВТО. Олимпийский огонь пронесли по Сан-Франциско. Новые протесты. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» — российская, получившая в последнее время громкое общественное звучание. Верховный суд Российской Федерации принял к рассмотрению кассационные жалобы по делу маньяка-педофила Дмитро Вороненко, которого 20 марта городской суд Санкт-Петербурга приговорил к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство двух школьниц 11 и 12 лет и двух девушек 18 и 20 лет. А накануне стало известно об инициативе общественной палаты, которая предлагает внести в законодательство изменения, которые позволят кастрировать педофилов. В студии «Радио Свобода» моя коллега Марьяна Трачешникова, которая сегодня разбирала это дело. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Кирилл. По данным общественной палаты, за последние 4 года число педофилов в России выросло более чем в 25 раз. И только в первые дни апреля в стране зафиксировано 15 случаев насилия в отношении детей. С этим нужно что-то делать, решила общественная палата и предлагает химическую кастрацию педофилов. Химической кастрации предлагается подвергать тех, кто совершает преступления сексуального характера в отношении детей неоднократно. Сама эта процедура предполагает введение специальных инъекций, блокирующих действие мужского гормона тестостерона, которые приводят к полному подавлению сексуального влечения. Говорит глава комиссии общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена.
Это не новое нечто вообще предложенное. Это такая мера существует и в некоторых европейских странах, и в частности, в Соединенных Штатах Америки. Но применять исключительно химическую кастрацию и надеяться, что тем самым разрешится эта проблема, мы так не считаем. Поэтому сегодня мы работаем направлением по выработке и других системных мер, которые бы позволили все-таки навести порядок и понять, где все-таки корень зла, в чем он корень зла. Корень зла, он находится в самой семье. Корень зла находится в плохой работе правоохранительных органов. В чем проблема? И наша задача, как я уже сказал, сегодня именно подойти к этой проблеме исключительно из системных соображений. И вот эта мера, которую я предложил, о которой я говорил, да, введение непосредственно химической кастрации, это прежде всего, как я сказал, одна из мер, она прежде всего может работать эффективно по отношению к тем лицам, которые условно-досрочно освобождаются за данную категорию преступлений. И, как показывает, опять же, статистика, которую мы вот тоже изучали, они, как правило, тоже совершают подобные преступления. Я очень надеюсь, что буквально в ближайшее время будут проведены соответствующие парламентские слушания. Мы, по крайней мере, настаиваем, и я общаюсь с рядом депутатов, председателя комитета, эта идея поддержана для того, чтобы сделать все возможное, и мы просто обязаны сегодня сделать, обезопасить детей.
По мнению Юрия Синельщикова, много лет проработавшего в прокуратуре, государство должно жестче наказывать педофилов, не останавливаясь даже перед назначением им смертной казни.
Я думаю, что это не совсем годится, вот если хорошенько вообще эту проблему изучить. И что будет получаться вот, с точки зрения общественной психологии? Лицо это будет демонстрировать себя как жертву государства, как жертву правосудия. Вот поэтому, наверное, было бы правильнее сделать так, как вот предлагается принять законы в некоторых государствах. И этим лицам разъяснить их право на добровольную кастрацию взамен, скажем, каких-то суровых мер наказания в виде лишения свободы. То есть добровольная кастрация с каким-то вот контролем за их поведением и так далее. Возможно, что такой закон был бы более правильным. Но самой правильной, я считаю, конечно, мерой наказания для них, для вот таких многоэпизодных, для тех, которых еще и осуждают к мере наказания в виде длительных сроков лишения свободы, и возвращаясь, они совершают снова такие преступления. Вот для таких, конечно, надо применять смертную казнь, это совершенно очевидно. Для этих лиц, для серийных убийц, которые сопряжены с изнасилованиями, потому народ говорит, их надо лишать жизни, что не должен такой человек, не должна человека такого носить мать-земля. Он не должен быть ни в обществе, ни на земле вообще.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова категорически против подобных мер, поскольку еще никогда смертная казнь не гарантировала того, что подобное преступление не повторится в будущем, а кроме того, велика вероятность судебной ошибки.
Социальную необходимость смертной казни люди, специалисты, юристы, криминологи отрицают давно. И ничего не изменяется в решении этого вопроса применительно к такому случаю, о котором вы говорите. Социальные проблемы не решаются, никто не занят вопросом о том, почему появляются люди с такими искажениями, в чем причина лежит, где вина, которая должна не только на них самих лежать, может быть, это для них вообще тяжелое испытание тоже по жизни, а на ком-то еще. И это все требует специального изучения этого явления. Не знаю, с точки зрения медицины, психиатрии, как ее определенные области, психологии и так далее. Мы не хотим решать эти проблемы, мы хотим уничтожать людей. Но тогда возникает вторая проблема. Проблема юридическая. Никогда уничтожение даже преступников, вина которых доказана, не удерживало общество в дальнейшем от того, что появляются такие же преступления. Тем более это не может иметь в случаях места, когда речь идет о болезненных искажениях психики. Спасать от ошибок нас это не будет, но будет делать эти ошибки более тяжкими, непоправимыми.
А по мнению доктора медицинских наук, психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, эффективной химическую кастрацию назвать нельзя.
Во-первых, многие педофилы просто импотенты и удовлетворяют свою похоть извращенным путем. Совсем даже не насилуя детей, а развращая их. Второе. На эту химическую кастрацию требуется согласие самого педофила, да еще полученное в присутствии адвоката, прокурора и часто правозащитников. Поэтому если говорить о предупреждении преступлений против детей, сексуальных преступлений, надо подходить с государственных позиций. Вот питерский педофил, которому сейчас дали пожизненное, 3 раза выходил условно-досрочно, как вставший на путь исправления. В Америке рецидив у педофила пожизненное и никаких больше разговоров. При том, что химическая кастрация там имеет место быть. В Америке за ними следят, им надевают браслеты, специальные чипы вживляют. А химическая кастрация, это больше выпускает пар. Конечно, это может помочь кому-то, но это не панацея, безусловно.
Теперь вопрос о химической кастрации педофилов будут обсуждать депутаты Законодательного собрания. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Это была моя коллега Марьяна Тарачешникова. В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины ратифицировала протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Гражданин России Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня в результате взрыва погибли 8 человек, ранены более 20. Власти Сербии намерены провести местные парламентские выборы на территории Косово 11 мая, в день голосования по всей Сербии. В Барнауле по подозрению в получении взятки арестован глава алтайского филиала Российского фонда федерального имущества. В реку Ай в Челябинской области попал мазут. По предварительным данным МЧС, утечка топлива могла произойти из проходящего рядом с рекой нефтепровода. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще две новости, некоторым образом между собой связанные. Во-первых, возобновила работу организация «Горячая линия», московское отделение движения «За права человека». Вчера была совершена попытка захвата ее офиса под предлогом конфликта собственников. Вторая новость. Московская патриархия обвиняет Российский государственный гуманитарный университет в отказе вернуть ей помещение, на которое она имеет право по решению суда, вынесенному 4 года назад. Сразу несколько вот таких имущественных споров, связанных с недвижимостью и связанную с очень известными авторитетными организациями в сфере образования, культуры и защиты прав человека. Об этом мы поговорим через примерно 2 часа в третьем части информационной программы «Время свободы». И подробнее, это одна из главных итоговых тем сегодняшней программы. Ее ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну и продолжая новости, сразу тоже несколько новостей, связанных с злоключениями, иначе не назовешь, олимпийского огня и подготовки к Пекинской Олимпиаде. Европейский парламент сегодня призвал лидеров стран Евросоюза бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Это произошло сразу после очередных протестов, на этот раз в Сан-Франциско, где прошла эстафета олимпийского огня. С другой стороны, китайские власти заявляют о раскрытии двух подрывных групп, которые якобы готовили нападение в дни летней Олимпиады в Пекине. Олимпийскую тему мы сейчас продолжим в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так что пишут о Олимпиаде и олимпийском огне?
Лондонская Таймс пишет, что конфуз Сан-Франциско, когда городские власти сократили дистанцию вдвое и отменили заключительную церемонию, вызвал насмешки во всем мире. Факелоносцы, окруженные охранниками, спрятались на каком-то складе и только через полчаса выехали из его ворот на автобусе. Мэр Сан-Франциско Гэвин Ньюсом заявил, что от первоначального маршрута пришлось отказаться из-за опасений за безопасность факела и чтобы защитить как протестующих против эстафеты, так и ее сторонников. По-моему, это трусость. Если они не могут пронести факел по городу, значит, Олимпиаду не поддерживает никто, сказал житель Сан-Франциско с флагом Тибета. Более трети жителей города – выходцы из Азии. Многие вышли на улицу, чтобы поддержать либо китайское правительство, либо борьбу за свободу Тибета. «Мы всего лишь хотим сообщить миру о том, что наша страна оккупирована», сказал газете «Американец тибетского происхождения». «Мы не питаем ненависти к китайцам. Мы просим только одного, чтобы они дали свободу нашей стране. До 40-х годов 20 века там вообще не было китайцев». С того момента, как факел начал из Греции кругосветное путешествие, возмущение действиями китайских военных, подавивших волнение в Тибете, становится толчком ко все более яростным акциям протеста. В Лондоне и Париже демонстранты ставили подножки бегунам и пытались погасить факел, используя огнетушители, напоминает «Таймс». Итальянская республика в своем репортаже из Сан-Франциско пишет, что в город приехали тысячи людей, они устраивают шествия с плакатами и флажками и сидячие забастовки. На улицах можно увидеть автобусы с ликующими китайцами, разгневанных манифестантов, тибетских монахов, голливудских звезд, барабаны, концерты, защитников животных, представителей гуманитарных организаций, духовных движений и даже нудистов. Эффектно выступил Ричард Гир, друг Далай-ламы, сказавший «Китай обманывает надежды мира». Произвело впечатление и появление южноафриканского архиепископа Десмонда Туту, лауреата Нобелевской премии мира. Олимпийский факел, считает газета, похож на преступника, которого толпа хочет линчевать. Это символ зла, угнетения, придуманный нацистами в 1936 году. Быть может, это его последнее путешествие? Немецкая Тагесшпигель в своем комментарии возлагает ответственность на Международный олимпийский комитет. Сам факт присуждения Пекину права проведения Олимпиады был политическим символом. Это решение было аргументировано стремлением Китая к открытости. Но когда Китай стал использовать олимпийские символы в целях пропаганды, когда он продолжает арестовывать представителей оппозиции, избивает демонстрантов, ограничивает свободу слова и ужесточает правила выдачи виз, МОК должен выразить свой протест громче, чем раньше, и дистанцироваться от преступников. Огонь для летней Олимпиады, которая бы ускорила движение Китая к открытости, погасили власти Пекина, а МОК молча смотрел на это. Это стало политической ошибкой спорта. Именно теперь, за 4 месяца до открытия Олимпиады, МОК получает свободу действий, чтобы оказать давление на режим. Китай больше не может отмахиваться от мировой общественности, полагает Тагесшпигель.
Действительно, страсти бушуют нешуточные. У нас осталось примерно полминуты. Еще какие любопытные темы?
Британская Independent публикует сегодня репортаж из самого экологичного дома в стране. Это начальная школа в Хэтфилде, графство Хертфордшир. Бачки туалетов здесь наполняются дождевой водой, крыша сделана из вьющихся растений, парты из водосточных труб и переработанных стаканчиков йогурта. Стеклянные стены позволяют экономить электричество. Конечно, такое строительство очень дорого, убежден архитектор Марк Хьюитт, но общество должно вкладывать деньги в экологические здания.
Утопическое здание, безусловно. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
Ратифицировал.
Информационную программу «Время свободы» продолжит украинская тема. На Украине депутаты Верховной Рады ратифицировали протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Ратифицировав протокол, депутаты парламента поставили точку в длившемся более 14 лет процессе интеграции страны в мировой торговый клуб. Таким образом, уже через 30 дней Украина станет полноценным членом Всемирной торговой организации, говорит украинский премьер-министр Юлия Тимошенко.
Я хотела бы, чтобы в Украине вся предпринимательская сфера была сильной, современной, конкурентоспособной, и вступление в ВТО дает Украине такой шанс.
Протокол о вступлении Украины в ВТО был одобрен Генеральным советом организации в Женеве 5 февраля. В Верховной Раде этот документ поддержали не только члены Оранжевой коалиции в составе блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины народной самообороны», но и многие депутаты фракции партии регионов и блока Владимира Литвина. Против выступила только фракция коммунистов. Ее депутаты считают, что украинские предприятия могут не выдержать конкуренции после открытия рынков. Процесс интеграции Украины во всемирную торговую систему оказался весьма продолжительным. Он начался в декабре 1993 года. На последнем этапе самыми сложными стали переговоры украинского правительства с официальным Бишкеком. Киргизия требовала погасить долг украинских предприятий, который образовался во время распада Советского Союза. В результате Киеву пришлось выплатить 27 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. После этого Киргизия сразу же дала согласие на присоединение Украины к ВТО. Следуя этому примеру, Киев может выдвинуть свои требования России, которые находятся на финишной прямой вступления в ВТО. Слово руководителю Киевского института политических исследований и экономического анализа Игорю Бураковскому.
Думаю, что для Украины очень важно выдвинуть условия, связанные с количественными ограничениями на поставки определенных товаров на территории Российской Федерации. В данном случае речь идет об отдельных видах металлургических изделий. Второй момент – это момент, связанный с использованием России такого метода, как антидемпинговые специальные расследования. Есть, скажем, вопросы к применению России тех же самых технических стандартов и некоторых других вещей, которые останавливали в свое время достаточно существенные поставки, скажем, украинской сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, сыр, мясо, молочные изделия, многие-многие другие. Я думаю, Украина может поставить вопрос об экспортной пошлине на российские энергоносители.
В то же время, по словам заместителя министра экономики Валерия Пятницкого, официальный Киев может и не выдвигать никаких условий Москве, если они будут совпадать с условиями стран Евросоюза, США, Австралии и Швейцарии. В любом случае, убежден президент Виктор Ющенко, членство Украины в ВТО позволит укрепить национальные позиции в торговых спорах с Россией. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Нашу программу продолжит рубрика «Не столичная Россия». Решить жилищный вопрос за счет малоэтажного строительства решили власти Томской области. Эта идея совпала с новой инициативой Дмитрия Медведева, который предложил переселять россиян в индивидуальные дома. В конце апреля администрация Томска проведет первый аукцион по продаже земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов. На торге выставит 12 лотов. То, что покупатели найдутся, томские власти не сомневаются. Однако есть, конечно же, и серьезные проблемы. Обо всем этом с вице-мэром Томска по развитию города побеседовал наш корреспондент Мелани Бачина.
Жилые поселки должны расположиться в радиусе до 25 километров от Томска. Так решили власти региона и начали идею воплощать в жизнь. Поручили городской администрации найти 20 тысяч участков под частное строительство и начать возводить там малоэтажные дома. Пробуксовка началась на первом же этапе. Вице-мэр Томска по развитию города Евгений Паршута объехал городскую черту. Выяснилось, прежде чем начать массовое строительство малоэтажек, нужно решить три основные проблемы. Закончить застройку участков, которые были выделены еще в 90-е годы, обеспечить поселки инфраструктурой, говорит Евгений Паршута.
Главная загвоздка в том, что вот, лучше всего на конкретном примере. Пришли вчера две женщины, микронаука, и говорят, знаете, мы готовы построить дом, мы уже начали строить, но у нас нет света вообще. То есть нет просто проводов даже нет, нет столбов, откуда можно подцепиться. Поэтому главная проблема, конечно, что власть не создала условия для того, чтобы действительно массовое жилищное строительство малоэтажное велось. Нужны очень серьезные затраты. Нужны провести дороги, линии электропередач, зарезервировать мощности по электроэнергии, канализацию провести и так далее.
И за чей счет-то, самое главное, инвесторов привлекать? Откуда? Кому это интересно? За счет бюджета?
Варианты разные есть. Если это продажа земли инвестору, который там все делает, всю инфраструктуру и продает готовые земельные участки, а еще лучше готовые дома, мы понимаем, что минимальную стоимость квадратного метра мы не выйдем, к сожалению, к глубокому. Поэтому такая экономика сейчас, что если все сделать полностью со всеми коммуникациями, например, купить участок, ну, я думаю, что это будет такая стоимость, что ну просто никто себе такого не позволит. Вот посмотрите вообще, какая покупательская способность, и нужно ли нам сейчас 25 тысяч участков обустраивать и вываливать огромные деньги вот так, чтобы всех быстро переселить и сделать из хрущевской России, сделать малоэтажную Россию. Наверное, это хорошая задача, но вот так вот в обозримом будущем, мне кажется, она слабо выполнимая.
Главная проблема – это цена. Чтобы переселить Тымичей в индивидуальные дома, нужно обеспечить финансовую доступность этого жилья. Сейчас квадратный метр в Томске в среднем стоит 50 тысяч. Встает вопрос, реально ли в Томске строить жилье по 20 тысяч за квадратный метр, как предложил избранный президент Медведев. Вице-мэр Паршута не сомневается. Реально.
Когда про себестоимость строительства говорят, конечно, оно все разное. Это кирпичное, монолитно-каркасное, деревянное, сборное, там, крупнопанельное. Себестоимость сильно различается. Но в любом случае эта себестоимость далека от тех цифр, за которые сегодня продается квадратный метр. То есть вот когда мы услышим в Томске цифру 100 тысяч за квадратный метр, это явно 300-процентная прибыль. И сколько бы ни говорили о взятках там в центре города и так далее, ну, уйдите тогда из центра города и стройте там в другом месте. То есть реальная себестоимость, думаю, что от 15 до 20 тысяч рублей.
Есть у нас строители, строительные компании, которые готовы вот за такую цену квадратного метра строить жилье?
Нет таких строителей сегодня, не готовы. Более того, если говорить о малоэтажном строительстве, сегодня слишком мало здесь на территории города и области производителей, таких сборных домов, значит, каркасно-щитовых домов. То есть те решения конструктивные, строительные, которые бы действительно позволили говорить о снижении, реальном снижении стоимости квадратного метра.
Найти инвесторов для строительства малоэтажных поселков – это полбеды. Главное – найти земли, на которых можно строить. У каждого земельного участка должен быть правовой статус на строительство.
Есть серьезная проблема с переводом земель из земель сельхозназначения в земли, например, муниципального образования. То есть они как бы у нас вот в городской черте 52 квадратных километров есть земель сельхозназначения. По сути, это федеральная земля. Когда вот я задавал вопросы руководству сельхозтехникума, чем же это занимается, на этой земле, скорее, что опыты, посадки, 52 квадратных километра у нас для опытов в городской черте. Конечно, мы не должны, наверное, и не можем взять всю эту землю, забрать единовременно и, так сказать, начать на ней строить. Но задача такая поставлена, вот сейчас на 720 гектар, то, что нам в первую очередь нужна земля, мы уже эту работу проводим.
На реализацию идеи малоэтажного строительства, налаживание правовых механизмов, проведение коммуникаций, строительство инфраструктуры уйдут годы. В то, что власти удастся сделать индивидуальное жилье доступным, пока верится с трудом. А при нынешних ценах для большинства горожан мечта о домике в деревне останется несбыточной. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к заголовкам новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 19:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина известный экономист Евгений Гантмахер. Речь пойдет о росте цен на продукты питания в России. Ну а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент сегодня призвал лидеров стран Евросоюза бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Верховная Рада Украины ратифицировала протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Возобновила работу организация «Горячая линия», московское отделение «Движение за права человека». Гражданин России Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня в результате взрыва погибли 8 человек, ранены более 20. Власти Сербии намерены провести местные парламентские выборы на территории Косово 11 мая, в день голосования по всей Сербии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы вернемся к новостям, связанным с Олимпиадой в Пекине и протестами против этой Олимпиады. Каждый следующий этап мировой олимпийской эстафеты вызывает все новые протесты противников китайской политики в Тибете. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рок выразил сожаление в связи с происходящим. Выступая в Пекине, он сказал, что церемония, вопреки надеждам, не стала, цитирую, «радостным событием». Последние протесты вспыхнули в Сан-Франциско, где власти были вынуждены сократить маршрут эстафеты олимпийского факела. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Морозов.
За несколько часов до старта эстафеты многие тысячи людей выстроились вдоль объявленного заранее маршрута, но они так и не увидели олимпийского огня. С самого начала ему пришлось туго. Олимпийский факел прибыл в Сан-Франциско до рассвета и тут же был спрятан в никому неизвестном месте. Потом, сразу же после старта, несущая факел спортсменка завязала в здание склада, и битый час зрители, демонстранты и даже полицейские ломали голову над тем, куда делся олимпийский огонь. Потом выяснилось, что машины с затемненными стеклами доставили факел на новую, никому неизвестную и выбранную в последнюю минуту трассу эстафеты. Оттуда, окруженные плотными шпалерами полицейских, спортсмены, пугливо озираясь по сторонам, быстренько дотащили факел до финиша. Прибывшие на трассу сторонники и противники Олимпиады в Пекине осыпали друг друга оскорблениями. Стражи порядка с помощью металлических ограждений смогли разделить оппонентов. Свидетели сообщают о нескольких столкновениях демонстрантов с полицией. Мы не хотим насилия. Мы пришли, чтобы выразить свои чувства. Мы хотим сказать правду. Вместо праздничного олимпийского зрелища вышло довольно комично. Впрочем, по мнению наблюдателей, властям Сан-Франциско нечего стыдиться. Они просто хотели избежать беспорядков и были сильно напуганы массовыми протестами, которые начались в городе за два дня до прибытия олимпийского факела. И не только власти города. Накануне эстафеты три спортсмена, опасаясь беспорядков, отказались от высокой чести нести факел. В числе демонстрантов оказался и один из организаторов международной кампании в защиту Тибета, известный американский актер Ричард Гир. Похоже, что весь мир отреагировал на ситуацию в Китае. Все поняли, что Олимпийские игры не являются для китайских властей спортивным событием. Пекин использует игры, чтобы добиться как бы косвенного одобрения происходящих в стране репрессий и нарушений прав человека. На пути в Пекин символическая эстафета олимпийского огня должна пройти по 23 городам 5 континентов. Китайские организаторы игр заявили, что эстафета будет продолжаться, несмотря на демонстрации протеста. Некоторые члены Олимпийского комитета считают, что эстафету следует прекратить.
Владимир Морозов, наш корреспондент в Соединенных Штатах. А мы продолжим разговор о новостях, рассказом о последних культурных событиях. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Британские писатели Иэн Макьюэн, Джоан Роулинг и Халид Хосейни получили награды национальной литературной премии British Book Awards. Роман Макьюэна «На Чезельском парке», который в прошлом году не оценила жюри Букеровской премии, удостоился награды в категории «Лучшая книга года» и «Автор года». Джоан Роулинг получила премию за выдающиеся достижения. Приз зрительских симпатий получил Халед Хосейни за книгу «Тысяча сияющих солнц». В этом году книга стала самой продаваемой в Великобритании, разойдясь тиражом 700 тысяч экземпляров. Продюсер Дэвид Уайлер, сын режиссера знаменитой кинокартины «Бен-Гур» Уильяма Уайлера, сделал телеверсию легендарного фильма 1959 года, который получил в свое время 11 премий «Оскар». Режиссером приглашен Кристиан Дюгей. Съемки телесериала начнутся в 2008 году. Новая лента, по словам Уайлера, будет ближе к роману американского писателя Лью Уоллеса, чем к картине 1959 года. При этом звучание религиозной идеи в фильме будет приглушено, а главный герой картины значительно помолодеет. Письма Яна Флеминга, создателя Джеймса Бонда, будут выставлены на аукционе «Дьюкс» в городе Дорчестер, графство Дорсет. Из переписки следует, что Флеминг, работая над романами, нередко учитывал мнение своей секретарши Джин Фрэмптон, ставшей прототипом обаятельной мисс Манни Пенни из фильмов о Бонде. «Буду признателен за любые замечания. Твои комментарии по ходу работы мне так помогли», — писал Флеминг своей помощнице. Флеминг нанял Фрэмптон для перепечатки рукописи, однако быстро оценил внимательность, быстроту реакции и тонкий литературный вкус секретарши. Несмотря на обширную переписку и душевную близость, Флеминг и Фрэмптон, по всей всей видимости, никогда не встречались. Секретарша писателя жила в городке Крайстчерч в графстве Дорсет, куда Флеминг, вероятно, так ни разу и не выбрался. Нынешний аукцион станет одним из событий юбилейного для Флеминга года. В 2008-м исполняется 100 лет со дня его рождения.
Иван Толстой. Новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». В начале апреля исследователи компании Microsoft опубликовали доклад, в котором рассказывается, к чему приведет человечество эволюция электроники к 2020 году. Об этом интереснейшем документе, состоящем из более чем полусотни страниц, и о комментариях к нему в русском интернете мой коллега Александр Гостев. Напомню, рубрика «Политика онлайн».
За докладом Microsoft об электронном будущем человечества не стоят длительные эксперименты или расчеты. Это продукт организованного Microsoft двухдневного форума по проблемам взаимодействия людей и компьютеров, на котором собрались лучшие специалисты в данной области. Пишет на сайте Лента.ру в материале под заголовком «Нечеловеческое будущее» обозреватель Александр Амзин. По его словам, пресловутый документ – это своеобразный реферат футурологического конгресса. Так вот, Амзин приводит основные выдержки из этого реферата. Итак, мысль первая – мир изменился.
За последние несколько десятилетий человечество прошло через три компьютерных эры, каждая из которых отличается от предыдущей числом пользователей одного компьютера. Один мейнфрейм 60-х обслуживал множество пользователей. Персоналка 80-х называется так потому, что за ней сидит один человек. В начале 21 века у каждого пользователя есть несколько компьютеров. Рабочий, домашний, мобильник, ноутбук, КПК и так далее. На смену эре мобильности, по мнению экспертов, к 2020 году придет эпоха повсеместности, когда компьютеры будут везде, и на каждого пользователя будут приходиться тысячи электронных устройств. Предполагается, что привычный графический интерфейс пользователя потеснят другие, более естественные. Это может быть голосовое управление, сенсорное, вроде того, которое демонстрирует iPhone и подобные ему устройства, и даже язык жестов. Компьютеры смогут понять, где находится пользователь и чем он занимается при помощи GPS-модулей, радиометок и цифровых CCTV-видеокамер. Считается, что тогда они смогут сделать нашу жизнь лучше. Через 12 лет в производстве дисплеев будут использоваться органические материалы, а сами по себе дисплеи значительно подешевеют. Умные материалы, из которых будут создаваться экраны, смогут реагировать на прикосновение и анализировать окружающую обстановку. Эту технологию применят в производстве одежды, а также электронной бумаги, которую, как и настоящую, можно будет складывать и свертывать в трубочку. Дешевое дисковое пространство позволит создать устройства, которые смогут через определенные промежутки времени делать фотографии того, что видит человек. Таким образом, можно будет создать слайд-шоу всей своей жизни.
Мысль вторая. Люди изменились.
В 2020 году компьютеры изменят как учебный процесс, так и отношения учителя и ученика в целом. У всех будут компьютеры, а повседневным инструментом школьника станут онлайн-энциклопедия, поисковая система и офисный пакет. Семейная жизнь тоже изменится. Где бы ни находились члены семьи, они всегда смогут связаться друг с другом по видеофону, а также узнать, где кто находится. Будущее будет временем стариков. Компьютерные технологии, в частности медицинские, позволят людям жить дольше. При этом в развитых странах рождаемость будет ниже, чем требуется для восполнения численности населения. Основной целевой аудиторией IT-отрасли станут люди, которым сейчас 25-35 лет. Первое поколение эпохи массовой компьютеризации. В 2020 году в интернете значительно вырастет доля тех, кому за 40.
И, наконец, мысль третья. Электроника имени электроника.
Как пишут авторы доклада, эра повсеместности сильно повлияет на традиционные человеческие ценности. Желание сохранить каждый момент, записать любое событие и составить модель любого предмета приведет в конечном итоге к тому, что понятие эфемерности, явления исчезнет. Электроника не будет обладать интерфейсом в нашем нынешнем понимании. Способ использования устройства будет просто интуитивно понятен, а вид компьютеров будет максимально приближен к обычным предметам. Например, компьютер можно будет носить в виде украшения. Люди станут гораздо больше общаться друг с другом, потому что появится множество альтернативных способов связи. В целом, технозависимость человечества многократно возрастет, и весь окружающий мир будет контролироваться компьютерами. Последние будут становиться все умнее и умнее.
Автор комментария в ленте.ру, видимо, иронически относящийся к большинству этих прогнозов, подчеркивает в конце своего текста, что футурологи из Microsoft упустили только одно. Они не написали, что в будущем компьютерная сеть Skynet начнет ядерную войну, а через несколько лет после 2020 года в прошлое пошлют терминатора для защиты Джона Коннора, который возглавит борьбу против машин. Ну что же, у каждого свои виды на будущее. А вот мнение моего коллеги, эксперта Радио Свобода в области высоких технологий Владимира Губайловского.
Этот прогноз, как и большинство прогнозов, страдает всеми недостатками линейной футурологии. При таком прогнозировании берется современное состояние дел и умножается на темпы изменений. Если сейчас мы имеем быстрый доступ в сеть, значит, он станет еще быстрее. Если сейчас устройства становятся все меньше, значит, и дальше они будут уменьшаться. Такой прогноз всегда ошибается. И часто ошибается в тысячи раз. Еще 10 лет назад никто не мог предположить, что скорость доступа в сеть или количество мобильных телефонов станут такими, как сегодня. А ведь сейчас половина населения Земли пользуется мобильными телефонами. Но с другой стороны, Microsoft говорит об изменении интерфейсов ввода, наверное, уже лет 15. Но по-прежнему главным устройством ввода является не голос, не сенсорный экран, не рукописный ввод, а клавиатура. Впервые я сел за клавиши 30 лет назад. И могу сказать, что клавиши машины PDP-11 не очень отличались от тех, которыми я пользуюсь сегодня. Интерфейс ввода меняется крайне медленно. Авторы прогноза сосредоточились на способах доступа и способах сохранения информации. Но дело в том, что человеку не менее важно умение забывать, то есть удалять информацию. Не менее важно быть недоступным, чем иметь доступ. Стремление к сохранению своего приватного пространства наверняка станет серьезным препятствием, например, для развития систем слежения.
Мнение эксперта «Радио Свобода» Владимира Губайловского о футурологическом докладе, опубликованном исследователями Microsoft, с которым вкратце можно ознакомиться на сайте лента.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Это и другие наши темы, авторские колонки, публицистику, аналитические статьи и, конечно же, вещание, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент сегодня призвал лидеров стран Евросоюза бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Верховная Рада Украины ратифицировала протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Возобновила работу организация «Горячая линия», московское отделение «Движение за права человека». Гражданин России Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. Китайские власти заявляют о раскрытии двух подрывных групп, готовивших нападение в дни летней Олимпиады в Пекине. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня в результате взрыва погибли 8 человек, ранены более 20. В Багдаде в результате американского авиаудара погибли 4 человека, 6 получили ранения. Власти Сербии намерены провести местные парламентские выборы на территории Косово 11 мая, в день голосования по всей Сербии. Власти Таиланда сообщили о гибели 54 нелегальных иммигрантов из Мьянмы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции и новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
В феврале 2008 года в России наблюдался нехарактерный для последних лет существенный рост чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. Его общий объем, как сообщил Центральный банк, увеличился по сравнению с январем на 70%, до 2 миллиардов 600 миллионов долларов в пересчете, максимального значения за два последних года. При этом общий спрос населения на наличные доллары вырос на 21%, а на евро на 37%. В результате доля доллара в его структуре уменьшилась 47% до 44%, а доля евро, наоборот, выросла с 52% до 55%. Тем не менее, согласно социологическим опросам, абсолютное большинство российских граждан сегодня предпочитает хранить свои сбережения в рублях, говорит президент Государственного банка ВТБ Андрей Костин.
Я думаю, что мы все больше и больше приходим к пониманию тому, что основная валюта вообще для россиян, для российской экономики должен быть рубль. Я считаю, что это возможно расширять зону рубля и в отношении внешней торговли, и расчетов с нашими основными торговыми партнерами. Наша экономика стабильная, рубль постоянно укрепляется, поэтому я думаю, ставка на рубль – это, в принципе, правильное решение.
Международные резервы России с 29 марта по 4 апреля увеличились на 0,2% до нового рекордного уровня – 508 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 6,6%. В России необходимо сбалансировать рынки труда и образовательных услуг, заявил председатель правительства Виктор Зубков. В 2008 году расходы федерального бюджета только по разделу образования увеличатся на 15% по сравнению с прошлым годом, до 330 миллиардов рублей, а по разделу наука на 14% до 120 миллиардов. Однако, по словам премьера, образовательные учреждения страны пока не могут обеспечить потребности экономики в квалифицированных кадрах.
Сегодня в учреждения начального и среднего профобразования поступает не более 1/3 выпускников школ. Только половина из них выбирает технические специальности. А потребность реального сектора экономики в квалифицированных кадрах очень высока. Проблема несбалансированности рынка труда и образовательных услуг характерна и для высшей школы. Из 1 200 000 выпускников вузов почти 40% юристы-экономисты.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство инвестиционной группы «Тройка Диалог» о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. В случае завершения сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале «КамАЗа» увеличится примерно до 54,5%. После консолидации пакета его часть, как ожидается, будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании «МАН», «Вольво» и «Века Искания». Продажи легковых автомобилей в России в первом квартале увеличились на 54% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составили 454 тысячи, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors – 58,5 тысяч. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai – 44 тысячи и американской Ford Motor. 41,5 тысячи автомобилей. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, завершила покупку у российской «Северстали» ряда угледобывающих активов общей стоимостью более 650 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Туркмения намерена поставлять природный газ европейским потребителям по газопроводу «Набукко», который предполагается проложить из Прикаспийского региона и Центральной Азии в Европу в обход России. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Бенито Феррера Вальднер после встречи с президентом этой страны. Проект, в котором участвуют компании Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии и Турции, как считают эксперты, будет конкурировать с газопроводами, которые строятся в этом регионе при участии России, говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Когда строится газопровод «Южный поток», отчасти удовлетворяются потребности Европе в газе. Когда строится прикаспийский газопровод, частично «Газпром» забирает избыточный газ из Средней Азии. И поэтому реализация как проектов «Южный поток», так и проекта Средняя Азия, Центр, они, в принципе, снижают вероятность реализации Набука. И существует немало соображений, по которым, в принципе, газопровод Набука может быть просто не реализован.
Темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, по итогам 2007 года, согласно уточненным данным, составили 11,7%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет. По оценке экспертов, Китай по объему национальной экономики уже в самое ближайшее время может стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 23 рубля 54 копейки, на завтра 23,46. Евро сегодня стоит 37 рублей 3 копейки, курс на пятницу 37,13. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. В этом году чешские геи и лесбиянки отмечают сразу два памятных события. 20-летие организации в Чехии движения за равноправие гомосексуальных граждан, а также два года с момента принятия закона о регистрации партнерства, который позволяет однополым парам официально оформить свои отношения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
За почти два года существования закона о регистрации партнерства в Чехии заключили союз почти 500 гомосексуальных пар. Две трети из них мужчины, а 13 уже успели развестись. Среди новобрачных не только чехи, но и граждане Израиля, Мексики, Армении, Канады. Регистрировать в союз двух иностранцев в Чехии запрещено. Но если у одного из партнеров есть постоянный вид на жительство, регистрация разрешается. Статус партнера дает практически те же права, что есть у супругов в классическом браке. Партнер имеет преимущество при получении наследства, оформлении прав на предприятие, как родственник может отказаться давать показания в суде, рассказывает Иржи Громада, который долгое время возглавлял Лигу геев и лесбиянок, а сейчас является советником министра по правам человека и национальным меньшинствам Чехии. В законе не говорится о том, что партнерство могут оформить исключительно гомосексуальные пары. Речь идет о людях одного и того же пола. То есть, если партнерами захотят стать, например, не связанные интимными отношениями две пожилые одинокие дамы, которым вместе было бы легче вести домашнее хозяйство, не исключается и такая возможность. Чешские геи и лесбиянки, в отличие от классических супругов, все еще не могут усыновлять детей. Правда, если у одного из партнеров есть свои дети, гомосексуальная пара может их воспитывать. Ей полагается даже причитающаяся в таких случаях социальная помощь от государства. Иржи Громада не исключает, что в будущем чешские гомосексуалисты добьются полного равноправия. Сексуальная революция и вопрос сексуальных меньшинств в Европе обсуждаются уже 50 лет, а в Чехии эти темы перестали замалчивать лишь 20 лет назад. Естественно, некоторым странам Западной Европы удалось добиться большего. Регистрацию партнерства первыми разрешили датчане в 1990 году, и в этой стране, а также в Голландии и Испании, постепенно этот закон трансформировался. Теперь там разрешено не просто гомосексуальное партнерство, а брак, то есть существует возможность усыновлять детей. Пока что в Чехии большинство граждан выступает против того, чтобы гомосексуальным парам разрешили усыновление. Но даже если геи и лесбиянки все-таки решатся добиться своего, вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Особенно если вспомнить, что принятие закона о регистрации партнерства растянулось на 17 лет. Документ преодолел даже вето президента, и депутатам, чтобы его одобрить, пришлось собрать больше половины голосов в парламенте. Иржи Громада. Сначала пришлось добиться равноправия гомосексуального меньшинства. Во-первых, была принята поправка к Уголовному кодексу, которая унифицировала минимальный возраст, с которого разрешается иметь половые контакты с более старшим партнером, вне зависимости от того, идет ли речь о гомосексуалистах или нет. Далее гомосексуализм вычеркнули из списка заболеваний. Был принят запрет дискриминации на основании сексуальной ориентации. И самое главное, аннулировали тайные списки службы безопасности, составленные в годы тоталитаризма, в которых регистрировали всех чешских геев и лесбиянок. Чехословакии до 1961 года гомосексуальные контакты были уголовно наказуемы. Несмотря на то, что впоследствии эту статью вычеркнули из Уголовного кодекса, дискриминация продолжалась. Об этом можно узнать на выставке «История гей- и лесбийского движения в Чехии», приуроченной к 20-летнему юбилею чешского движения за равноправие сексуальных меньшинств. Вот что рассказал один из ее посетителей, Франтишек. Сейчас мне 60 лет. 50 из них я прожил в провинции. Раньше существовал абсолютно информационный вакуум. Я чувствовал, что отличаюсь от своих сверстников, но большую часть жизни не мог найти этому объяснение. Мне удалось это только после переезда в Прагу. Здесь я постепенно собрал информацию, которая помогла мне понять самого себя. На выставке можно найти и свидетельства психологов, которые подтверждают, что боязнь признаться в своей сексуальной ориентации приводит к психическим расстройствам, депрессиям и даже самоубийствам. По их мнению, рассказать о себе правду геям и лесбиянкам в последнее время значительно легче. На мой взгляд, самым важным стало не принятие закона, а то, что общество по-другому стало к нам относиться. Если в 1990 году гомосексуализм положительно воспринимали только 10% граждан, то когда мы проводили социологический опрос накануне рассмотрения закона в парламенте, нас поддерживали 70% чехов. Сказал в интервью «Радио Свобода» Иржи Громада, многолетний лидер движения за равноправие гомосексуалистов в Чехии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о протестах оппозиционных в Ижевске, о визите Пан Ги Муна, генсека ООН, в Москву. Поговорим о ситуации в мировой экономике, мнение американских экспертов, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего. Ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».